Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресения» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
И сегодня у нас предполагается еще один гость. Вот вы сразу, отец Дмитрий, скажите, это штатный катехизатор вашего храма. Скажите о нем несколько слов.
Никита Габдурахманов. Штатный катехизатор нашего храма, очень удивительный человек, который учился в свое время, закончил Суворовское училище, потом закончил семинарию. Его приход к Богу был такой вот очень яркий, запоминающийся, и он теперь работает катехизатором, помогает другим христианам, другим людям приходить к вере в Бога.
Ну, все знают, наверное, какая у нас сейчас ситуация с транспортом в связи со снегопадами в Екатеринбурге, поэтому Никита задерживается немножко.
Да, он пытается добраться.
Включится в нашу беседу, когда приедет. Я напомню, телефон прямого эфира 379-65-94. Говорим мы сегодня об общинной жизни, о том, что же такое община, потому что для многих из нас, отец Дмитрий, это совершенно неизведанные почва.
Да, для меня тоже.
Опыт совершенно неизведанный. Но все-таки у вас есть несколько лет какого-то опыта. И мне вот интересно вот что. На какие примеры, на чей опыт вообще можно ориентироваться, строя вот такую общинную приходскую жизнь? Вот так, как вы о ней рассказывали. На опыт дореволюционный, на опыт, предположим, общин, которые существовали в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы во времена советской власти, существовали, несмотря на все преследования, несмотря на весь прессинг властей, которые вели свое начало вот от общин там, отца Сергия Мечева, священномученика и так далее. Тут можно вспомнить общину архимандрита Сергия Савельева, там отца Анатолия Жураковского и так далее. Таких общин было ни одна, ни две, ни три. Они существовали, у них был свой собственный такой опыт существования вот в этих вот страшных условиях. Вот о каком опыте, собственно говоря, сейчас мы можем говорить, о том, который можно воспроизвести вот сейчас в наших реальных условиях современной жизни?
Ну, какой-то опыт какой-то отдельной общины, я думаю, невозможно воспроизвести, как некую такую кальку снять, например. Дело в том, что жизнь церкви, она всегда живая, живой пульс здесь, и она всегда актуальна, церковная жизнь, и всегда остра. Острые вопросы ставят перед человеком, перед современным, поэтому ответ, он должен быть живой и современный, скажем так, современный, и создание общины в это время, оно как бы строится на основании опыта очень широкого, начиная с первых веков христианства, что-то оттуда берется в какие-то моменты, да, что потом святоотеческие предания, конечно, безусловно, опыт общин, которые были в советское время, и даже опыт современных каких-то общин, которые уже живут такой активной христианской жизнью. То есть соборный такой опыт, который только-только формируется. Все, что позволяет создать общину, позволяет ей жить и активно участвовать в жизни церкви, все это, конечно, приветствуется, все это пробируется, пробуется, и все это транслируется в реальную жизнь нашего храма, нашей общины.
Ну вот хотелось бы, чтобы вы на каких-то конкретных примерах рассказали о том, как, собственно говоря, живет община вашего храма, чем эта жизнь отличается от жизни просто обычного среднестатистического прихода, на котором никаких общин нет, и о них и слыхом не слыхивали. Люди приходят просто, как раньше говорили, удовлетворяют свои религиозные потребности и уходят обратно, и зачастую совершенно не зная друг о друге ничего.
Ну, если рассматривать современных каких-то людей духовных, церковных деятелей, например, пример жизни общины Антония Суржевского, ну, я не знаю, как живет его община, но то, что он говорил, например, как он жил, как он переживал, как он осмыслил общинную жизнь, конечно, во многом мы здесь черпаем для себя много полезной информации, бесценнейшей, как надо общаться с людьми, как надо формировать людей, как надо их опекать, чтобы они стали общиной, не просто такие самозамкнутые молекулы, которые действительно не знают друг друга и живут индивидуальной жизнью. Это что касается современного, например, опыта. А опыт прошлого, прошлых времен, ну, конечно, общины Алексея Мичева строились. Это тесное общение, поддержка христиан в этом мире. Переход от индивидуального спасения, переход к такому, к общему спасению, когда человек начинает жить не только своей духовными, своими духовными интересами, спасения сугубо своей души. Это, конечно, необходимо. Часто вот у нас виден такой некий, скажем так, я бы сказал, аскетический перекос, что когда люди ставят всю цель христианской жизни только в келейном спасении души своей. Безусловно, должно быть. Это внутренняя жизнь человека каждого, спасение. Но мы же не монахи, не все монахи. Мы призваны быть подобным, например, монахом, монашеской жизни. Внутреннее устроение, может быть, должно быть такое. Но мы живем в мире очень жестоком, и в мире современном, и христианину приходится отвечать на его вызовы, на его вот, такую дерзость, на его зло. И нам приходится отвечать не только внутренней аскетической жизнью, но еще и общинной, то есть переживать друг друга, немощи носить друг друга, например,
помогать. То есть это что, получается какой-то опыт самовыживания вот в этих условиях, опыт, как бы вот люди находятся вместе для того, чтобы противостоять стихии мира сего, так получается?
Ну, в том числе, да, чтобы можно было не только свою душу спасать, скажем так, а можно было поддержать другого человека, можно было жить проблемами другого человека, жить совместной жизнью, объединяя. Ведь мы же видим сейчас, что секуляризация общества и разобщение духовное, оно приводит к тому, что целые сообщества наши разрушаются. Идет как бы такое распыление людей на индивидуальности, которые ничего общего между собой не имеют даже в мире, в обычном, вне церковном, скажем так. И это приводит к таким плачевным ситуациям, как отсутствие единства, отсутствие как бы любви к родине в том числе, что нас ничего не связывает друг с другом, кроме там бизнеса, еще чего-то. Поэтому общинная жизнь и сопереживание ее, и это открытие другого человека, рядом с тобой стоящего, с его жизнью, с его проблемами, и впустить этого человека в свою жизнь, конечно, является неким таким осмыслением христианского, христианской проповеди, святоотеческого наследия, прежде всего, да, что когда человек начинает жить общей жизнью, ведь даже все таинства христианские, они построены на общинности, прежде всего, не просто на индивидуальности, это неверный подход к таинствам христианским. Даже Евхаристия или другие, общее дело, собрались все вместе, мы должны знать, с кем мы причащаемся и что мы составляем, единое тело. Поэтому совместная жизнь христианской общины, я думаю, это просто адекватный современный ответ на в текущем историческом отрезке, да, как может жить современная христианская церковь православная.
Мне вот хочется услышать о конкретных примерах. Вот чем община отличается от обычного прихода?
А, чем община?
Да. Ну, что у вас такое происходит? Какие отношения между людьми? Как это выглядит со стороны? Ну, вернее, это изнутри.
Более... И не изнутри, а снаружи, да?
Ну, изнутри, в смысле, с вашей точки зрения, вы же внутри общины.
Ну, это некое разрушение, скажем так, дистанции между священником и христианами. Вот есть такой тип отношений, когда священник является некой священной коровой, которая там в туалет не ходит, ничего не пьет, не ест, он даже обувь
небожитель
не одевает.
Такой.
Небожитель, да, который надо закрывать глаза на все его ошибки, и то, что он сказал, безусловно исполнять.
Более того, даже ошибки батюшки видятся не ошибками, а некими вот...
Да, промыслительными, да, действиями.
Да.
И мы сталкиваемся на современном этапе с младостарчеством, так называемым, когда священники начинают играть таких старцев, да, которые все раздают. И существует некая преграда между священником и христианами. Он просвещенный, не профаны. Да,
ну, то есть, как бы жрец и зрители,
да,
которые
зрители,
смотрят на его священнодействие.
Да, да, да. И вот благодаря отчасти семинарии, в том числе, там, когда, если внимательно литургию изучать, что там самое главное таинство христианцам говорится, что жертва – это все общее, всей церкви. Нет преград между священником и христианином. Это общее дело, когда все приносят бескровную жертву. Значит, священник должен переступить некую грань отчужденности, должен раскрыть себя. А нам иногда страшно раскрывать себя перед христианами. Веры-то мало, у священников бывает, что...
Да и потом приятно же, когда к тебе с почтением.
Да, когда с почтением, когда не надо брать такую особую ответственность. Ну, повелевать всегда удобно, приятно, конечно. А когда надо раскрыть отчасти, может быть, то, что ты тоже не святой, у тебя тоже есть какие-то грехи, ошибки бывают, и ты иногда правила молитвы не исполняешь. Надо показать свою человечность людям, раскрыть себя самого, да, пойти навстречу и перейти вот эту некую преграду отчужденности между христианами, прихожанами и священством.
Ну, а не может получиться, что это в какую-то фамильярность перейдет? Кто-то не воспримет это слишком так, вот, что можно подойти батюшку по плечу похлопать? Или действительно можно в каких-то случаях?
Ну, похлопать, это все зависит, наверное, от культурного уровня человека. Человек и не воцерковленный может похлопать священника без всяких там...
Ну, если он не понимает, как бы, что такое вообще священство.
И похлопать, да. Если все строится на осознании Христа, на осознании его откровения, истины, Евангелия, то, конечно, если священник правильно раскрывает это все людям, приходящим в храм, дает им верное такое некое познание, да, которое основывается опять на святоотеческом наследии, да, на священном писании, на священном предании, пытается вместе дойти до этих вот истин, осознать их, то все равно вырабатывается правильное воспринятие священства. Кто такие священники, кто такие христиане. Просто христианин получает не то, что свое место получает, он начинает осознавать себя не пассивным таким куклой такой, стоящей в храме, а соучастником, он живой клеткой церкви, что от него очень много зависит, от его личного выбора, от его отношения к жизни, от его творения заповедей Божьих, от его аскетической жизни. Все это очень много зависит, потому что он призывается Богом не к пассивному стоянию в храме, да, а к активной жизни в церкви. И здесь существует определенная священная иерархия, да, епископ, священство, там, диаконы и христианин. Но он не исключается из тела церкви, как какой-то некий такой пассивный элемент. Он тоже соучастник таинственной жизни церкви, он тоже соучастник спасения, он тоже соучастник всего, что связано со спасением.
Но мне кажется, что священники делятся на тех, кто обращается с прихожанами как с детьми, ну, вплоть до даже обращения, что там как к сыну или дочери, там, на «ты» сразу, причем пожилого человека могут сразу на «ты» называть и так далее. И священников, которые с уважением относятся на равных и говорят «брат», «сестра». То есть не то, что там в проповедь «братья» и «сёстры», там это как бы уже штамп такой, а именно в личном общении. Не общение вот сверху вниз, как родители с детьми, а именно общение на равных, брат, сестра. То у вас есть такое в храме?
Ну, мы не называем братья и сестры. Нет, мы называем, конечно, братья и сестры, когда в общем обращаемся. Но мы, безусловно, сохраняем дистанцию культурную, обращаемся к человеку на «вы», какой бы он ни был, даже моложе меня. Надо все-таки уважать в нем личность, и не я здесь Бог-то, он не ко мне пришел, он пришел к Христу. Я должен помочь человеку остаться в церкви, научиться исповедоваться, причащаться, научиться жить христианской жизнью. Моя роль священника все-таки это роль друга жениха. Он должен приводить ко Христу, да, поэтому он не должен вставать на место Христа. А вставать на место Христа – это значит вот это такое отношение сверху вниз, что я здесь главный, вы ко мне пришли.
Я хозяин.
Я хозяин, да. А священник точно так же приходит, как христиане в храм приходит. Никита, да, подъехал? В храм приходит к тому же Богу, как и христиане. Заходи, Никита, дорогой человек.
Так, у нас приехал Никита, наконец, здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста.
Да, мы сейчас говорим как раз о отношении священника к христианам в общине, чем он отличается, разные формы.
Так, вот мне хотелось бы, кстати, услышать с точки зрения вот человека, посещающего храм, прихожанина, члена общины, услышать о том, как вот в храме Вознесения Господня, как это со стороны, не со стороны батюшки выглядит, а со стороны именно прихожан. Вот отношения священника и прихожан внутри общины, вот какие они? Они отличаются чем-то от таких стандартных, привычных нам отношений? Они ближе или они как-то душевнее?
Ну, во-первых, конечно, как я считаю, никакого понебратства не должно быть, безусловно. То есть какая-то дистанция, безусловно, ощущается, должна быть. Вот. Но в то же время вот для меня священник, он не может быть каким-то в то же время каким-то гуру, которого вот нужно там ходить, опасаться, там, бояться там затронуть там его, проходить там мимо него там благоговейно, обязательно поцеловать там, ему руку и так далее. Все это как-то такие вот вещи, которые меня так мало устраивают. То есть, если я строю отношения со священником, я стараюсь строить их на каких-то основах именно духовного, что ли, братства, как бы это ни звучало, вот, пафосно. Вот, то есть всегда можно там пошутить, может быть, потрунить там даже слегка. Но мне можно, я себе больше немножко позволяю.
Ну да, раз вы штатный катехизатор.
В силу того, что да, и штатный катехизатор, и семинарист, и такая некая, вот, некую вольность я позволяю. Ну, тоже в рамках, конечно, безусловно. Вот, вот, с моей стороны, вот так вот. То есть никакого там, там не знаю, лизоблюдства никакого не должно быть. И в то же время границы тоже чувствовать.
Некая золотая середина.
Да, безусловно. То есть это человек, который все равно участвует в таинствах, то есть это человек, наделенный особыми полномочиями, если можно так сказать, вот, который дотрагивается до чаши евхаристической. Вот, и, конечно же, никакой там панибратской вольности тоже не должна быть.
А вот об общине мне хотелось бы, чтобы Никита тоже рассказал, просто об общине Вознесенского храма. Какой она вам видится? Чем ваша община отличается от среднестатистического прихода, где общины никакой нет? Просто вот разрозненные прихожане, которые приходят и уходят обратно.
Ну, в первую очередь общение. В первую очередь тем, что с этим человеком после службы ты можешь его перехватить, пообщаться, есть какие-то общие там интересы, там темы, которые ты можешь там обсудить и так далее. То есть просто заходя, находясь в храме, всегда вот можешь там оглянувшись посмотреть, вот на службе там знакомый, вот. Там,
но это в любом приходе так. Далее. Это в любом приходе. Но... А в чем тогда отличие общины от обычного
прихода? Более тесно
общение. А в чем он направляется-то более тесно?
Ну, например, они у нас бывает, что 3 раза в неделю встречаются.
Вот это я хотела услышать.
Мы их попросили нашего регента, чтобы он помог ему учиться петь литургии, литию, там, венчание, например. Чтобы они не только участвовали,
опять же, пассивного богослужения, чтобы они жили им.
Вот то это... есть, чтобы было общее пение на службе,
общее,
да?
Общее пение, да.
Потому что обычно же этого не любят, наоборот, на клиросе. Считается, что мешают люди, наоборот.
Да, если на клирос их собирать. Но если их человек 40 собирается в храме, они стоят, поют, когда они общий хор, мужчины, женщины, поют литургию, и они литургию поют, они ее знают, они осознают ее таинство, глубину этого таинства. Ну, по мере того, как мы пытаемся раскрыть, это таинственная очень область, очень страшная, конечно, знаю, с богоговением к этому, ко всему подходить, но постигать литургию безусловно надо, что это за служба. А вот постижение этой службы вызывает в человеке желание ее переживать и участвовать в ней. И вот мы договорились с нашим регентом, со Светланой, она по понедельник их собирает, их учит их петь, различные гласы, вводит их, скажем так, в предание церкви, что касается богослужебной части. Пения, канонов, соборей. Потом они собираются в среду. Собираются по средам. У них, они все, у нас там основная масса идет в училище катехизаторское. Они хотят научиться что-то говорить о вере своей, как-то выражать ее. Им приходится...
Но собираются в храме или у кого-то на квартире?
Нет, на Репино мы встречаемся здесь, в епархиальном центре. Малые группы, которые они разделены вся община на малые группы, когда они встречаются по районам, там, в четверг, вторник, пятница, они дома собираются, чай пьют, читают Библию, что-то о чем-то говорят, размышляют, мы к ним приезжаем, общаемся. Ну и суббота, воскресенье не в храме встречаются. Они живут уже интересами друг друга, постепенно церковь вошла в их жизнь.
Ну сколько это примерно человек? Это все равно это какой-то костяк всей, ну, всего прихода, вот эта община?
Активных таких, вот общины, скажем так, активно откликающихся на служение церкви, на призыв церкви, около 100 с небольшим человеком.
Ну это немало, конечно.
Это немало, да, и тем более, учесть, что это не просто люди, как бы там, ну, приезжающие верующих в храм общающихся, а которые служат, действительно, их просят, давайте вот это, они идут и делают, давайте вот это, они идут и делают. Безусловно, это труд и священников, и во главе у нас настоятель там помогает, и три священника все как бы в этом, Никита, все мы настроены, это задача ставится, чтобы больше людей охватить. Требует священника труда, заботы, переживания, как они живут, как они встречаются, как у них идет рост духовный, вот общение вот это. Потому что человек, если выпадает из общения, вот эти здесь очень остро начинают чувствоваться заповеди Господни, что 6 дней работы, 7-й день посвяти Богу, вот просто на своей, сказать, шкуре мы это испытываем, что не исполняя эту заповедь, человек теряет духовный огонь, начинает угасать постепенно и уже выпадает из общины общения. Поэтому здесь вот заповеди Божьи напрямую говорят об общинной жизни, скажем так, можно так вот сказать.
Никита, для вас что значит община вообще в вашей жизни? Какое она место занимает? Как поближе немножечко к микрофону подвиньтесь.
А я наоборот подальше, чтобы там лишних звуков не записывалось. В первую очередь для меня община — это отсутствие пассивности. То есть, как мне кажется, что вот что ли, беда нашей церкви в том, что многие миряне не видят себя, что ли, главной частью церкви. То есть для них церковь — это большей частью священства и там административный аппарат, все. Что на самом деле все-таки церковь — это еще и миряне. То есть это вот община, это вот собор людей, которые совершают общее дело, там, литургию, участвуют на богослужении и так далее. Вот. Люди, которые остро чувствуют проблемы церкви, осознают их, понимают, имеют свое какое-то мнение на те или иные события в церкви, что для меня является особенно важным. То есть это получается, я уже вижу, что это люди зрелые, которые не просто готовы приходить с открытым ртом там слушать все, что им там священник даст, там скажет и так далее, которые могут там критически мыслить, которые могут с чем-то не соглашаться, уж не побоюсь этого сказать, потому что все-таки у нас церковь и различие мнений, оно даже приветствуется. Вот, хоть должно приветствовать, я так скажу, чтобы я сказал, в реальной жизни, конечно, этого очень мало. То есть я так считаю, что это в принципе проблема церкви, когда не дают мирянам инициативу некоторые.
Ну и право голоса, да?
Что-то вроде того, да. Угу. Как мне кажется, это очень важно, чтобы миряне, которые приходят в храм, осознавали вот ту ответственность за церковь. Что ответственность за церковь не только на священнике лежит, не только на том, как он служит, там, как он может там исповедовать и так далее, но и на каждом человеке. Вот когда вот каждый чувствует вот эту ответственность за церковь, за, можно сказать, даже там, за судьбу там, церкви, прихода, это, конечно, звучит пафосно там и громко, вот, но так или иначе, вот из-за такого ощущения, если оно повсеместно, и складывается церковь, что когда те или иные какие-то проблемы, то миряне там не пассивно выслушивают новости там по радио, как что происходит в епархии. Не просто их созвали там на крестный ход, они там пришли, ну надо это сделать. А кто-то может с чем-то не соглашаться, кто-то может свое какое-то мнение там иметь и так далее, и так далее. Критиковать. Потому что проблем в церкви на самом деле много, и если миряне умеют их видеть и свое какое-то мнение высказывать, то это только очень здорово.
А вот на этих ваших встречах вне храма, вот, наверное, есть какие-то встречи, на которых действительно обсуждается, читается, толкуется Священное Писание, да? А вот есть какие-то встречи, на которых люди могут поговорить действительно о каких-то общественных, политических, церковных проблемах, обсудить их? Или это у вас все вместе соединяется, как бы естественным образом?
Оно может переходить, то есть беседа, начиная там, со Священного Писания, так или иначе она переходит на частную жизнь.
И на современную,
это,
да?
На современную, на свою собственную там жизнь, когда начинают там приводить примеры, задавать острые, интересующие их вопросы, а как вот, вот это вот случилось, а как на это реагировать, а как вот с этим быть и так далее. Какие-то такие вопросы задаются, безусловно. Очень, ну, у нас же есть еще, не знаю, Дмитрий рассказал, нет, малые группы, то есть там на дому там люди встречаются, собираются. Там тоже все это тоже может проходить, безусловно. То есть затрагиваются все те, вот, к примеру, острые вопросы, которые отражены там в социальной концепции Русской Православной Церкви. То есть там на самом деле очень много тем для разговора и обсуждения. Вот, поэтому это наиболее живые, наиболее интересные темы.
А до ссор не доходит? То есть вот все-таки общение до какое-то ссор... дружеское? Ну, так, чтобы люди совсем диаметрально противоположные мнения, вот совсем у людей.
Не, ну, во-первых, очень таких прям очень диаметральных я бы не сказал, что прям вот чтобы были такие ссоры. Вот. Ссоры могут быть на чисто простом бытовом уровне. Там, не знаю, на ногу наступил.
И как это решается, вообще неинтересно. Вот два человека поссорились, да? Поссорился Нет. Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, да? Нет, вот действительно, и пятимье, ну вот как?
Мы...
Как община в этом может участвовать, повлиять как-то? Вот люди не разговаривают там неделю, две, три месяца, видно, что
ну,
вот они сами
бывало,
мучаются.
Такого не бывало, конечно, потому что всегда священник рядом, и мы пытаемся все эти вопросы как-то раскрыть и их обсудить, не давать человеку закупориться в самом себе. Потому что это, когда человек закрывается своей обидой внутри себя, там начинается твориться там, темные дела, там душа начинает ослабляться, злиться и проклинать всех и вся. И человек ходит таким как бы букой, и потом его тяжело очень как-то раскрыть.
Достучаться до него.
Достучаться, да?
Да.
В этой обиде, потому что можно этой обидой наслаждаться, что его обидели и все такое. Конечно, стараемся, какие-то моменты трения какие-то есть, но все-таки основной такой вот атмосфера встреч их все-таки это уважение друг к другу, какая-то любовь и открытие для себя мира другого, церкви. И мы говорим, давайте не будем тащить в церковь наши отношения, то, что у нас в мире с нами происходит. Вся эта грязь, все эти мышиная возня это с всякими страстями нашими мелкими. Давайте их будем оставлять за порогом храма, как-то стараться. И эти все вопросы в открытую обсуждать, чтобы не было вот мирского у нас вот здесь вот в отношениях оно не присутствовало. Если есть, то надо обсуждать и как-то выветривать. Потому что все христианские общины с первых веков, ни одна из них не избежала этих проблем. Конечно, люди, они несут с собой весь опыт жизни, духовный опыт какой-то, накопленный в общину. И там она раскрывается в тесном общении. И как вот в браке, например, два человека встречаются, начинается всплывание некого нагара сердечного, да, в этих отношениях. И если у них хватает веры в Бога, да, призыва Бога, любви хватает, перейти вот этот нагар, не преодолеть его, то, конечно, они достигают некой цели, там, брак, любви. Также в общине, когда люди встречаются, все равно нагар наш вплывает, и священники бывают, там, мы там как-то не всегда поступаем, например, ответственно, устает человек, все говорит, я не могу приехать, и люди уже терпят, скажем так. Нас, что не приехал, не выполнил обязательства. Конечно, мы каемся потом, стараемся вне это все, чтобы не было этого. Ну, все мы человеки, все мы люди, поэтому стараемся. Ну, такого яростного противостояния нет, конечно. Диаметрально противоположные точки они есть, но они связаны не с христианством, не с духовной жизнью, а с какими-то, например, мирским взглядом, бытовыми проблемами. Они существуют, но они не ставятся во главу угла, как то, что разделяло бы нас.
А бывало, что у вас кто-то уходил из общины? Вот человек ходил, дружил со всеми, а потом вдруг исчез.
Бывает, что проваливаются, да, люди. Проваливаются.
И что тогда вы делаете? Пытаетесь как-то вернуть или как?
Ну, мы не звоним, конечно.
Святой поэтому если... мы идем.
Да.
Чтобы застать врасплох?
Да. Нет, бывает, что некоторым, конечно, мы позваниваем, говорим, что пропали нас, бросили нас без попечения. Но человек говорит, что у меня там дела навалились, такое-такое, потом я приду, все освободится, и я буду... А вот среди, как бы сказать, активно переживающих, там все друг друга всегда поддерживают и не дают как бы выпасть из общения. И человек так, чтобы совсем прекратив ходить, он такого как бы не бывало, скажем так, еще.
Это же обычно ставится вот сравнение, когда сравнивают, да, протестантские церкви, там, секты и православную церковь. Это обычно ставится в заслугу православной церкви, что мы, мол, за прихожанами не гоняемся. То есть вот пришел человек себе на службу, ну и хорошо. А не пришел, мы ему звонить не будем, дергать не будем, таскать его ни на какие беседы не будем, и у нас полная свобода.
Ну, свобода, да, должна быть, безусловно. Мы, когда и занимаемся оглашениями, когда активизацией занимаемся, безусловно, не можем настаивать на том, чтобы они безукоризненно и, безусловно, исполняли все заповеди Божьи, например, да, там, 6 дней работы, 7-й день, будь в храме, хоть умри, но тресни. Потому что люди еще не выросли в меру для исполнения этих заповедей. То же касается и вот общинных отношений. Те, кто могут понести вот эту свободу, они, например, мы не прозваниваем всех, не бегаем. Но если человек активно участвовал в жизни общины и вдруг куда-то провалился, мы, безусловно, его ищем, где он, почему, что случилось, может, какие-то проблемы, чем-то помочь надо.
А вот взаимопомощь как у вас в общине происходит? Ну, могли бы о каких-то конкретных ситуациях, историях рассказать, когда действительно община именно помогла человеку в критической ситуации?
Община, ну, у нас бывают, были уже смерти в общине. Смерть, когда у наших людей, кто живет общинной жизнью, кто-то из близких умирал. И, конечно, все люди откликались, и до поздней ночи там вместе были в храме, мы собирались и молились, помогали человеку. И сейчас не оставляем человека одного, чтобы он чувствовал, что мы всегда рядом, мы ждем, здесь всегда есть куда прийти, где тебя ждут. Где тебя не будут там что-то осуждать или там вспоминать, а будут пытаться тебя любить, скажем так. Человек должен это чувствовать, переживать, и он должен знать. Потом у нас масса... Мы, видите, здесь отчасти идем путем Иоанна Кронштадтского, например, который молился, молебный. Оказывается, он творил чудеса на основании простых требников. Брал требник, молился искренне, молебен. Собирались они, честно. Вот у нас часто в церкви люди много заказывают молебнов, но никто, как правило, на них не участвует. Заказал молебен, ушел, путешествующий, все. А у нас, если люди поехали в путешествие, приходите, надо всем собраться в воскресенье и помолиться человеке. Он летит на самолете, это страшно, опасно, и все такое. Он летит в дальнюю сторону. Собирается община, молимся. Собрались там, заболел человек, послужили молебен все вместе, поехали пособоровали. Все в церкви дано для жизни людей, для спасения людей. Мы этим не пользуемся просто или относимся к этому халатно, не осознаем важность даже того же самого молебна, когда он служится по надобности и вместе с теми людьми, кто нуждается в нем.
Ну вот, предположим, в общине, вот я, может быть, немножко утрирую, немножко довожу ситуацию до абсурда, но тем не менее такое ведь может быть. Вот представим себе, в общине такая ситуация: у кого-то из у какой-то семьи погибают оба родителя, остаются дети. Ни дедушек, ни бабушек, ни родственников. Возьмет кто-то из общин. Вот достигло вот духовное единение в вашей общине такого уровня, что вы можете с уверенностью сказать, что вот этих детей обязательно кто-то возьмет?
Ну, не могу сказать точно, что прямо мы достигли, и вот завтра прямо все возьмут. Здесь, конечно, мы уповаем на Бога, что люди откликнутся, не оставят. Что до такой степени даже доходит общение, что не бросить человека или ребенка там одного на произвол, скажем так, мира этого. Здесь утверждать 100% нельзя, что вот так прямо люди возьмут и поступят. Но я надеюсь, что многие могли бы это сделать.
Ну вот вы говорите, у вас примерно 100 человек, да? Но это же слишком много для семьи, если сравнивать общину все-таки с духовной семьей. Ну, целых 100 человек. То есть между ними же наверняка внутри образуются какие-то подсемьи, что называется.
Да,
семьи в семье, группировочки какие-то. Так и есть, да?
Да, ну храм большой, поэтому и Екатеринбург большой город. От этого не избежать. Безусловно.
Но это естественно, это нормально, так и должно быть.
Я думаю,
быть,
естественно,
да?
Потому что большом, в больших, да, городах, и вот мы с Никитой, например, у нас во вторник там определенная группа людей, очень много, и ими никто не занимается. Священства не хватает, скажем так. Вот в епархии у нас должно быть где-то 1000 священников, по-хорошему, чтобы город так худо-бедно кормлять нормально. Сейчас их, по-моему, всего в епархии, во всей епархии. Помимо Екатеринбурга, не более 500, по-моему.
Ну, тут в первую очередь важно окормлять в смысле трибы служить или окормлять в смысле все-таки просвещать?
Да. Требы-то, если было бы 1000 священников, требы бы кончились, пришлось бы окормлять. Чтобы окормлять, учить людей, наставлять, помогать им.
Потому что миряне же должны тоже заниматься просвещением. Вот Никита у нас,
конечно,
присутствует в студии,
конечно,
как живой пример.
Конечно, христианин должен свою веру жить ей, должен ее исповедовать, и кому будет угодно Богу, о ком-то, тому человеку говорить об этой вере, скажем так.
Ну вот у вас сколько штатных катехизаторов в храме?
Никита.
Помощников. Только один?
Только один.
А сколько вот должно быть при большом храме, так по-хорошему, чтобы вам хватало?
Ну, человека три должно быть
человека
точно.
Человека три. Но вы планируете еще кого-то привлечь?
Ну, мы сейчас планируем, чтобы как можно больше людей охватить вот оглашением и катехизацией, чтобы община увеличилась. И не та община, вот здесь надо понять, что есть такое представление об общине как таком вот тесном сообществе, такое, которое как бы закупорено от внешнего мира и живет такой внутренней общинной жизнью. У нас немного как бы она не в таком видится свете, что она прям община такая. Христианское сообщество, может так лучше сказать, будет нашего храма. И главная задача сейчас вот это сообщество увеличить там, на порядок, чтобы люди, которые действительно исповедуются, причащаются, живут Священным Писанием, преданием Церкви, их было больше. Потом все родится. Народится и священники народятся, и катехизаторы народятся. А сейчас все равно Церковь сейчас находится в стадии своего духовного подъемного роста, скажем так. И вот, мне кажется, я уверен, там семинарии работают, и священников все равно не хватает. Поэтому и христиан много остается, которые находятся в некой жажде слова. Никто их не проповедует, никто их христианство не учит, практическому христианству на вопросы не отвечает современно, вызов мира. Этот голод остается. Вот этот голод мы пытаемся сейчас как бы удовлетворить по мере наших сил немощных и создать как можно больше, например, людей, живущих активной христианской жизнью в нашем храме.
Мне хотелось бы такой аспект назвать общинной жизни, как мне кажется, какой он должен быть, потому что у меня, честно сказать, опыта такого нет, жизни в общине. Мне кажется, что церковь – это единственное место, где стираются какие-то барьеры, которые существуют за оградой храма, то есть имущественные, интеллектуальные барьеры, возрастные барьеры, где могут встречаться и на равных общаться между собой, любить друг друга не внук и бабушка, а незнакомый ребенок и незнакомая ему бабушка, где олигарх может стоять рядом с полунищим человеком. Вот у вас в храме вы замечаете такое? Есть вот вообще не такие примеры, когда действительно вот люди иначе не встретились бы, иначе бы не общались, если бы не община, если бы не храм?
Да, полно примеров таких. Много. И что радует, вот эти плоды катехизации нашей скромной, скажем так, они приводят в храм много мужчин. Один московский общественный деятель, по-моему, Холмогоров фамилия, да?
Егор Холмогоров.
Егор Холмогоров, да. Он говорит, что хребет Римской Церкви, очень хорошо слова сказал, да, это были мужчины 25-55 лет. Вот активные люди, полные сил, которые могут и семью привести, и детей привести к Богу. Вот их надо обращать.
У нас мало, да, в церкви?
Их мало, да, если посмотреть на... Ну, в нашей вообще немного. В нашей вообще немного. Много людей, активных бизнесменов, простых людей, рабочих. И это очень радует, что мужчины... Потому что с мужчиной надо серьезно говорить.
А богатые люди есть у вас?
Ну, есть богатые люди.
Ну, как вам кажется, они на равных? Они нормально общаются с людьми другого имущественного положения?
Вообще
не да. То есть в вашей общине фактически вот происходит то, что не может произойти где-то за оградой храма. То есть, ну, негде этим людям просто реально встретиться.
Да, да, здесь они встречаются, общаются, вместе поют, вместе собираются малые группы, вместе решают даже финансовые какие-то вопросы, там помогают друг другу.
Никита, буквально несколько слов. Скажите, вы совсем мало у нас высказывались. Еще вот что-то о значении общинной жизни хотелось бы услышать от вас.
В смысле?
Чем необходима общинная жизнь? Почему нельзя церкви без нее существовать вот так, как в советское время существовало большинство храмов, там один на город, там два на город открытых храма. Пришел человек, свечку поставил, причастил сразу в год, ушел обратно. Почему это неправильно? Почему нужна община?
Потому что, во-первых, спасение, оно... мы спасаемся все вместе, а не каждый по отдельности. Что заповедь о любви, во-первых, во-вторых, нам говорит о том, что нам нужно быть вместе, держаться всем вместе, потому что нас объединяет одна цель, нас объединяет один смысл жизни, один Христос, один Бог. Вот. И, как как я в Водорофе говорил, что ничто так сильно не объединяет людей, как одна цель, как одно какое-то дело. Вот. И без общины люди просто не будут удерживаться в церкви.
Спасибо, Никита. Отец Дмитрий, еще раз назовите нашего гостя, наших радиослушателей.
Никита Габдурахманов, катехизатор храма Вознесения, хороший человек.
Спасибо, Никита, спасибо, отец Дмитрий. Мы говорили сегодня о общинной жизни, об общине Вознесенского храма, и будем надеяться, что мы этот разговор будем продолжать, потому что, как я уже говорила, вот у меня нет опыта общинной жизни, я думаю, что у очень многих наших там радиослушателей такого опыта тоже нет.
Тоже не пришлось.
Ну, хоть какой-то. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
До свидания.